можно по-настоящему приступить как бы исследованию материала.
And here there's a point called the необходимость в граминевтике.
Посмотрите, пожалуйста, то, что у нас в конспекте под буквой А, необходимость в герменевтике.
Again, we sometimes hear it said that we don't need hermeneutics. We just need to read the Bible. We don't need to think about how we interpret it.
Иногда можно услышать, да не нужна нам эта герменевтика, просто нужно читать Писание, вот и как бы в этом смысл.
And as I said earlier, people who say that usually don't understand exactly what they're saying.
Ну, как я уже сказал, те, которые так говорят, наверное, фактически они не понимают, о чем они говорят.
Because, as I said, we practice interpretation any time that we are involved in communication and fellowship.
Потому что мы используем эту герменевтику, ее принципы, каждый раз, когда с кем-то общаемся.
And I would say this, the only times when we do not need hermeneutics.
И я хочу сказать, что вот единственные случаи, когда нам не нужна герменевтика.
First of all,
первое,
is if I am omniscient.
Если я всезнающий.
If I can discern without listening to words the thoughts and intents of your heart.
То есть, если я способен без слова понимать намерения и мысли человека,
then I don't need hermeneutics.
Все, что у него в сердце находится, ну тогда мне герменевтика okay? не нужна.
If I can see right through the words to the intent, to the very thoughts of the person who's speaking to me or writing to me, then I don't need hermeneutics.
Если у меня есть такая сверхъестественная способность, минуя слова, обращаться прямо к намерениям человека, с которым я общаюсь, ну тогда герменевтика не нужна.
So, for example, with my wife.
Допустим, вот моя жена.
If I was, and I often wish I was, if I was omniscient.
Вот в случае с моей женой. Вот если бы я вот все понимал, был таким всезнающим, и, честно говоря, мне хотелось бы этого. Ну, допустим, вот я, да, общаюсь со своей женой.
And she wishes that I would be.
И, кстати, она тоже хочет, чтобы я ее понимал с полуслова.
Всезнающий, да? Uh-huh. Был всезнающим. If I could see right through her words and see her thoughts and intentions, then I wouldn't need principles of interpretation.
И если бы я вот видел намерение ее сердца, все, что она там чает, о чем мечтает, без слов, и был бы таким всезнающим, ну тогда герменевтика не нужна.
Or with the biblical text.
Или в случае с библейским текстом.
If I knew exactly what Paul, the apostle Paul, was thinking under the inspiration of the Holy Spirit, if I could know that perfectly, omnisciently, I wouldn't need hermeneutics.
Если бы я точно знал, о чем пишет апостол Павел, минуя эти слова намерения его сердца, которое было вдохновляемо Святым Духом, ну тогда мне герменевтика совершенно не нужна.
So when I say then that I don't need principles of interpretation, I completely know the apostle Paul, I'm making a very strong statement about myself.
Но если я так говорю, если я говорю, что мне не нужно знать, не нужно обращаться к помощи герменевтики для того, чтобы понять Павла, то я очень высокого о себе мнения.
I'm saying that I completely know Paul. I completely know what he meant in Colossians chapter 1. I don't need to think, I don't need to study, I don't need to ask questions. I just know it.
Я этим самым говорю, что я точно знаю, что имел в виду апостол Павел в первом послании к Колоссянам, и мне не нужно это изучать, исследовать, я и так все прекрасно понимаю.
And therefore, what I tell you, what Paul means, it is authoritative, it is inerrant, it is all-knowing.
А следовательно, если я вам говорю то, о чем пишет апостол Павел в послании к Колоссянам, первая глава, значит, это без всякого сомнения, без всякого обсуждения, это истина, авторитетное истолкование его слов.
So that's a very, very strong thing to demand. It's a very strong thing to say.
Так что вот это очень-очень такое заявление, такое напыщенное и очень опасное заявление.
Or The only other time that I could say that I don't need hermeneutics.
Или в другом случае я могу сказать, что герменевтика не нужна.
Is if I'm under the inspiration of the Holy Spirit.
Допустим, это тогда, когда я нахожусь под вдохновением Святого Духа.
That the Holy Spirit is giving me immediate, direct understanding of the intent of the Apostle Peter in 1 Peter.
Если Святой Дух дает мне немедленно вот это вот верное, точное, четкое понимание мысли апостола Петра.
And we could call that inspiration.
И мы называем это богодухновенность.
That I can understand Peter even without deeply and carefully studying his words. The knowledge just comes like that.
Это когда я понимаю Петра без исследования слов, без исследования того, что он написал, и понимание приходит ко мне вот раз и все.
That we could say would be like inspiration.
Это, собственно говоря, богодухновенность.
And that's a very dangerous claim to make.
А это видно, что это очень опасно делать такие заявления.
Now I want to say this, and we'll talk more about this later. There is the ministry of the Holy Spirit in the process of interpretation.
И мы будем говорить об этом чуть позже. Хочу раньче сказать, что, конечно же, Дух Святой участвует в процессе истолкования Священного Писания.
His ministry to us in the process of Bible study is extremely, extremely important.
И, кстати, действие Святого Духа, его работа в наших сердцах, когда мы читаем Священное Писание, очень, очень важна.
But that is what we call illumination, not inspiration.
Но вот эта работа, вот это действие Святого Духа мы называем просвещение, а не богодухновение.
They're different things.
И это разные вещи.
Inspiration is when the Holy Spirit directly gives inerrant special knowledge.
Богодухновенность — это когда Бог непосредственно дает вот это вот безошибочное понимание и знание.
But illumination,
а вот просвещение,
is when the Holy Spirit turns on a spiritual light to assist us in the process of studying that which has already been written.
Это как будто Дух Святой включает свой божественный свет, когда мы изучаем Священное Писание, исследуем его для того, чтобы нам понять его лучше.
Illumination does not give new information.
Просвещение, это очень важно, не дает новой информации.
It simply shines light on information that has already been revealed.
Оно просто проливает свет на ту информацию, которая уже есть.
And we're going to talk more about that later.
Мы об этом позже поговорим.
But I want to make this point right now.
Но хочу вот сейчас сказать.
When we say we need principles of interpretation.
Нам необходимо знать принципы истолкования.
We say that because we're not all knowing.
Почему нам это необходимо? Потому что мы не всезнайки.
And we're not inspired by the Spirit.
И мы не богодухновенные авторы.
And so we are humble. It's a statement of humility to say that we need these principles to help us study the Word of God.
И вот это очень хорошее качество смирения, смиренность, когда мы говорим, нам необходимо знать принципы истолкования для того, чтобы лучше понимать Божье слово.
So really, when we say I need hermeneutics, I need principles, it really is a humbling statement.
Когда вы считаете, когда вы говорите, что нам необходимы эти принципы для истолкования, это называется смирением.
Okay, that we don't know everything.
Мы не знаем всего.
And sometimes we badly misinterpret the text.
И, кстати, случается, когда мы неправильно толкуем текст.
We sometimes very badly interpret one another.
И даже случается, что мы друг друга не понимаем.
And sometimes I badly interpret my wife.
Иногда в моей жизни происходит, я не понимаю, что имеет в виду моя жена.
And I have used the wrong principles, the wrong approach, the wrong method.
А почему это происходит? Потому что я пользуюсь неверными принципами, неверными подходами к толкованию.
So when I say I need to study, I need hermeneutics, and I need to study hermeneutics. It's a statement of humility.
Так что признавая, что принципы герменевтики, науки истолкования мне необходимы, показывает, что я смиренный человек, что вы смиренные люди.
Now there's a good statement here by Bernard Ram.
Бернард Рам у нас здесь в конспектах дает очень неплохую цитату.
По-моему, может быть, нет, может быть, здесь нет. А есть. Да, есть.
Да.
Прочитай, пожалуйста, Валера.
Давайте вместе со мной прочитаем. Бернард Рам пишет: «Люди одного возраста и сходной культуры, происходящие из одного географического региона, обычно понимают друг друга без особых затруднений. Принципы понимания смысла сказанного складываются еще в раннем детстве и связаны с формированием речи. Так что к зрелому возрасту они становятся настолько естественными, что человек о них даже не задумывается. Но в тех случаях, когда толкователь отделен от автора текста культурными, историческими и географическими отличиями, его задача становится очень и очень непростой. И чем больше отличия, тем сложнее задача толкователя. Читая Библию, мы берем в руки книгу, во многом отличную от нашей привычной нам культуры».
Now, I want to say that the Bible is accessible for us. God has given us an accessible word.
Нужно сказать, что Библия, конечно же, это книга понятная. Ее просто понимать.
But again, we need to recognize the differences, the barriers that exist, and why we need these principles of interpretation.
Нельзя сбрасывать со счетов барьеры, для понимания, которые существуют перед пониманием Священного Писания, и необходимость применения принципов для истолкования слова.
And this author, Bernard Ram, has already given us several barriers, has already mentioned several barriers that exist.
И здесь вот, согласно Бернарду Раму, значит, существует несколько барьеров, которые он перечислил, которые препятствуют верному пониманию библейского текста.
So what kind of barriers are these?
И какие же существуют барьеры?
The first barrier is the language barrier.
Первый барьер, препятствующий пониманию, это языковой барьер.
The Bible wasn't written in Russian or in English.
Библия не была написана изначально на русском или английском языках.
The very first words of the Bible were written in Hebrew.
Первые слова Библии написаны на еврейском языке.
And if I would show you Hebrew, probably the only person, unless you know Hebrew, the only person who would understand the words would be Valera.
Если я вам сейчас покажу Библию на еврейском языке, то, возможно, единственным человеком, который поймет, что там написано, буду я, okay. Или, может, кто-то из вас, кто по-еврейски читает.
The letters are completely different from Russian letters, with the exception of a few.
Буквы, которые используются в этом тексте, совершенно отличные от русского алфавита. Может быть, некоторые как-то походят, более-менее.
It's a completely different language.
И это совершенно другой язык.
Or Greek.
Или греческий.
Of the New Testament.
На котором написан okay. Новый Завет.
Let me read you something in Greek.
Давайте я вам сейчас по-гречески okay. прочитаю.
Хутос гар агапейсен хатеастас космон. What did I say?
Что я сказал?
For God so loved the world.
Ибо так возлюбил Бог мир.
Okay. Now, that's a different language.
Что это другой язык.
Okay, and hermeneutics are therefore necessary to bridge the gap of language barriers.
Таким образом, герменевтика служит таким строительным материалом, который перекрывает вот эти вот пропасти языковые.
And when translators of the Bible, translating the Bible from the original languages into our languages, they use these principles of hermeneutics.
И переводчики, которые переводят с оригинальных языков на наши языки Священное Писание, они используют эти принципы истолкования.
And even sometimes we have to use these language principles even when we interpret the words of our own translations.
Иногда даже нам приходится применять эти принципы истолкования, когда мы читаем, ну, понятные нам переводы, наше Священное Писание.
Well, the synodal text of the Old Testament.
Возьмите, пожалуйста, наш синодальный перевод.
Of the Old Testament. There's been a few times when I've heard Russians say, "I don't. We don't use this word. We don't know what it means."
Несколько раз я слышал, как братья, да, русские, когда читали синодальный текст Ветхий Завет, говорили, что я не понимаю, что здесь, о чем здесь говорится, что значит это слово.
This is a word from the 19th century.
Дело в том, что перевод-то был сделан в 19 веке.
We have English translations the same way.
И у нас тоже с английскими переводами ситуация не лучше.
Good translations that were done 100 years ago or 400 years ago.
Хорошие переводы были сделаны либо 100 лет назад. Есть такие, которые 400 лет назад были сделаны.
The King James Version.
Вот эта вот Библия короля Якова.
You've heard of that, right?
Слышали, да, об этой?
Done in the 17th century.
В 17 веке.
And still used in many churches today.
И этот перевод до сих пор используется во многих церквах.
But there are many words, English words, that modern English readers don't understand.
Но там есть много таких английских слов, которые обычный английский читатель просто не понимает.
Or they're very difficult to understand.
Или даже просто с большим трудом они понимают эти слова.
And so hermeneutics are necessary to help bring the reader to understand those words.
Таким образом, герменевтика помогает понимать читателю написанное.
And when we talk about the language barrier, we're really talking about three things.
И когда мы говорим о языковом барьере, мы говорим о трех вещах.
And there's some spaces here. You can add the words here.
Видите, у нас тут табличка такая и пустые места. Нужно заполнить.
Okay. The first language barrier is the barrier of words.
Первый как бы часть языкового барьера — это барьер лексический или слов.
Слова.
Слова, да.
Okay, the choice of words.
Выбор слов.
For example.
К примеру.
Propitiation.
Умилостивление.
When was the last time you used that word?
Когда вы последний раз вот это слово использовали?
This morning?
Может, сегодня утром сказали умилостивление?
Over breakfast, right?
За завтраком.
No, and in fact, that's a difficult term to understand.
Ну, конечно же, нет. Это очень такой трудный термин для понимания.
And if you say that word to people on the street,
если вы скажете это слово, ну, встречному человеку на улице,
I guarantee you they will most likely not give you anything near a correct answer of what that word means.
И спросите, что оно значит, то, скорее всего, вряд ли он даст вам какой-то более-менее адекватный ответ.
They can think up a meaning.
Он может подумать об этом значении.
But that doesn't mean it's the right meaning.
Придумать какое-то значение, но это не будет значить, что это верное значение.
So, hermeneutics, principles of interpretation, tell us how we are to find the meaning of that word.
И герменевтика дает нам вот эти принципы, как нам обнаружить значение слова.
Okay. The second aspect of this language barrier.
Второй аспект языкового барьера.
Is the grammar.
Грамматика.
Okay. There are grammatical issues always in the text.
И в тексте существуют вот эти вот грамматические правила. Он существует, живет по грамматическим правилам.
Okay. The Great Commission.
Великое right? поручение Иисуса Христа.
There's a lot of grammatical issues here
в этом
that are
тексте
fascinating.
Много интересных грамматических таких моментов.
Okay. Verse 19.
19 стих. Вы помните, где великое поручение? Это
Matthew
Матфея
28.
Матфея 28.
Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them and teaching them.
Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Now, it seems like there's two equal verbs in the beginning of verse 19, right?
Кажется, что здесь у нас в тексте два равноправных глагола.
Go and make disciples, right?
Идите и научите.
Now, in our translations, yes, that's true.
В наших переводах, да, это так на самом деле есть.
But when we study the grammar here, if we would read some commentaries and study a little bit more, we'd find this.
Но когда мы будем изучать грамматику, если мы откроем комментарии, мы увидим.
That actually, when Jesus spoke these words,
что Иисус, когда произносил эти слова,
the first word go differs a little bit from the second word make disciples.
Мы увидим, что вот это первое слово идите отличается некоторым образом от второго научите.
The emphasis is not on both of these verbs equally.
И ударение не, значит, не одинаковое на том и другом слове.
The greater emphasis is on the second one.
Большее ударение делается на второе слово.
Make disciples.
Научите, или лучше перевести, сделайте учеников.
Okay. That's the heart of the Great Commission, according to the grammar.
И это сердце великого поручения, согласно этой грамматике.
Jesus wasn't saying there's two equal parts to the Great Commission.
Иисус не взял и употребил два одинаковых глагола, одинаково равных как бы.
Part one.
Первая часть.
Going.
Идите.
And part two.
И вторая часть.
Making disciples.
Делайте учеников.
Both of them are equal.
И как бы и то, и другое совершенно равноправно.
No.
Нет, вот в тексте этого не видно на самом деле.
The heart, the emphasis is on making disciples.
Сердце этого текста, главное ударение логическое. Делайте учеников.
That is what the Great Commission is all about.
То есть вот к чему сводится великое поручение.
Yes, you must go.
Конечно же нужно идти.
You don't stay in one spot.
Не просто стоять, в одной точке.
They were not to stay in Jerusalem.
Или оставаться в Иерусалиме.
They were to go.
Нужно идти.
But that isn't the heart of the Great Commission.
Но это не сердце великого поручения.
The focus while going is on making disciples.
В чем здесь смысл? Когда вы идете, делайте учеников.
Okay. So if we don't pay attention to grammar, we will miss those important details.
Упуская из виду грамматику, мы пропустим эти важные моменты.
The third aspect is what we call literature.
Третий аспект языкового барьера это литература.
Okay, literature. Uniquenesses of literature.
Уникальность литературы.
Take the book of Proverbs.
Genre.
То есть лучше написать жанр.
Genre.
Жанр.
Right. Take the book of Proverbs.
Откройте или возьмите книгу притчи.
Okay. Take Proverbs chapter 22 verse 6.
И откройте притчи 22, 6 стих.
Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it.
Притча 22, 6. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет.
Now, I've been asked this question many times.
И меня много раз спрашивали.
Why we raised our child in the fear of the Lord? Why is he today an unbeliever?
Мы вырастили своего сына, своего ребенка в наставлении Господнем, в Слове Божьем. Почему же сейчас он неверующий?
Why did God not keep his promise?
Почему Господь не сдержал своего обещания?
And that is a difficult question.
И это очень сложный вопрос.
But
трудный.
Part of the answer comes to understanding the genre.
Как ответить на этот вопрос? И отчасти отвечает на этот вопрос следующее: жанр произведения.
The genre of a Hebrew proverb.
Это жанр еврейской притчи.
The Hebrew proverbs were not 100% guarantees.
Да. В еврейский жанр притчи, когда значит употребляется, вот каждая притча это не на 100% гарантия.
We sometimes read them that way.
Гарантия того, что здесь утверждается. Мы иногда так вчитываем это в текст, мы имеем это в виду.
We read it like a contract that we get from El Dorado.
мы читаем это как
contract of elder elders. I don't know. Ну, когда мы покупаем телевизор, да?
Эльдорадо.
Магазин,
да?
We read the Proverbs like we read the fine print in a contract for purchasing a microwave.
Мы читаем притчи иногда так, как вот этот договор при покупке техники.
100% guarantee.
Значит, здесь вот 100% гарантия.
And if it doesn't work, I bring it back, and they have to give me a new one.
И если эта техника не будет работать, они обязаны мне возместить ущерб.
And we take that kind of understanding, and we put it onto Hebrew proverbs.
Вот такое понимание мы вкладываем в еврейские притчи.
But that is not consistent with the intent of the genre of a Hebrew proverb.
Но это не соответствует жанру еврейской притчи.
That's not how they understand. Stood them in that time.
И в то время они не понимались таким образом.
Hebrew proverbs were given as general truths.
Еврейская притча служила такой цели. Она давалась как общая такая истина.
Not as 100% guarantees that will never have any exceptions.
А не как стопроцентные, значит, предпосылка, которая гарантирует стопроцентный результат, если это исполняется.
So when somebody asks me, why is my son not walking with the Lord? We did everything we could. We followed Proverbs 22, verse 6. What's the problem?
И поэтому, когда люди обращаются ко мне и говорят, что же случилось, почему Слово Божие не исполняется, мы воспитали своего сына в страхе Божьем, а он не верит в Бога.
And I say, well, you have to understand.
И я отвечаю, нужно понимать.
This is a general truth.
Это такая общая истина.
And a Hebrew proverb does not deny the presence of exceptions to this truth.
И вот эта еврейская притча не убирает, не устраняет аспект принятия этой истины.
Okay. So you have to understand the proverbs are general truths. They're general principles for everyday life, but do not cancel out the possibilities of exceptions.
И еврейская притчи, которые мы читаем с вами, это такие общие истины, такие золотые общие истины, которые подразумевают, что тот, кто читает их, он должен принять. Okay. Или, возможно, отвергнуть, да?
Well, there's exceptions to it, okay?
То есть, есть аспект принятия.
So understand, you have to pay attention to the genre.
То есть, нужно понимать, первое, или это третий аспект, нужно принимать во внимание жанр.
And we know there's many genres in scripture.
И в Священном Писании мы видим много жанров.
And they're beautiful. That's what makes scripture so beautiful.
И это очень красиво. Вот что делает Священное Писание такой прекрасной книгой.
There is historical or narrative genres.
Есть исторический, повествовательный жанр.
There is poetic genres.
Поэзия.
There are parables.
Притчи.
There's prophecy.
Пророчество.
There are sermons.
Проповеди.
There are letters or epistles.
Или письма, эпистолярный жанр.
And all of this comes together to make the Word of God a beautiful word.
И все
of
это
many different colors.
Все это, собранное вместе, превращает Священное Писание, Божье Слово, в прекрасную книгу, такую, которая переливается всеми цветами, скажем, да, всеми оттенками.
And we cannot read poetry the same way that we read epistles. There is a difference.
И нельзя читать поэзию точно так же, как ты читаешь письмо.
There are some differences, and we
need существует разница в жанре, в подходе.
So that's what we call the language barrier.
Вот что мы называем языковым барьером.
And by studying some principles of hermeneutics, it helps us cross that barrier and understand how to deal with language.
Применение принципов истолкования помогает нам перепрыгивать эти барьеры.
The second major barrier is the barrier of culture.
Следующий серьезный барьер – это культурный барьер.
The people of the Old Testament lived in a very different culture than we do today.
Люди Ветхого Завета жили в совершенно другой культуре, не в такой, как мы живем сейчас.
the people or the clan of Abraham, for example.
Ну, допустим, вот семья Авраама.
Okay. In tents with sheep and goats.
Они жили же в шатрах, и там овцы рядом с ними, mm-hmm. козы.
Wandering from one place of grass to the next as nomads.
И они переходили с места на место в поисках травы.
Or the disciple Peter as a fisherman.
Или Петр, возьмите Петра, он рыбаком был.
Or Paul, a Saul, as a rabbi, a Jewish rabbi, a Jewish Pharisee.
Или Павел, прежде Савл, он же был раввином, да, еврейским раввином, учителем, там, фарисеем.
Those cultures are very different than our culture today.
Все эти, значит, культуры, в которых жили эти люди, они отличаются от нашей культуры.
And those differences make it more difficult for us to understand certain cultural things that we read of in the text.
И вот эти особенности делают трудными для понимания, значит, мысли, которые они излагают на страницах Священного Писания.
Let me give you just a simple example.
Простой пример.
Okay. This is called an iPad. You've probably seen these before.
Это называется iPad. Вы видели это.
You've seen iPhones and iPods, tablets, these kinds of things.
Вы же видели и айфоны, и вот это называется планшет.
And you can do all kinds of things with them, right? By just touching your finger.
Okay? Можно тут разные вещи с этим прибором делать и просто пальцами вот так все.
Now, when I first got this, it was amazing to me.
И когда вот первый раз я вот в руках у меня оказался этот прибор, для меня это было просто чудо какое-то.
And I for hours I sat there and I tried to figure out how this thing works.
Я взял это в руки и в течение часов игрался с ним и думал, как же она работает?
How can it, you know, how just by my fingers, how can it? It do this kind of stuff.
Как это вот просто вот пальцами вот так вот делаешь и это все как бы увеличивается, уменьшается. Как это происходит вообще?
Now, my children.
А вот мои дети.
Don't even ask a question about it.
Они даже вопросов никаких не задавали по этому поводу.
It's just reality for them.
Для них это их жизнь, это их реальность.
Right. But for my parents.
А для моих родителей
they don't use this.
Они вообще это не используют.
This is foreign. This is a foreign culture.
И для них это такая чуждая культура.
And so when my children talk to their grandparents about an iPod,
и поэтому, когда мои дети говорят с моими родителями об iPad'ах,
there's a difference in culture.
Вот вам, пожалуйста, и барьер культурный.
And what my children take for granted, they just assume.
И то, что мои дети принимают вот просто за данность то, что у них есть.
What they can do with their fingers, right?
Что они делают вот пальцами там увеличивают текст, уменьшают картинки.
My parents have no idea. They don't understand. It's a different world.
Мои родители это просто не воспринимают. Для них это чужой мир вообще.
And how many years difference is there?
И а сколько лет-то прошло между тем поколением и вот этим?
60. That's it.
Ну, 60 лет.
Or less, 50.
А может быть даже 50.
Now think of it. How many years are we separated from the cultures of the Bible?
Подумайте просто. А теперь представьте себе, сколько лет нас отделяет от авторов Священного Писания.
We're separated 4,000 years from the culture of Abraham.
4,000 лет от культуры Авраама.
A lot of things have changed.
Многое изменилось.
We don't live like he lived.
Они не жили так, как мы живем сейчас.
We don't have marriages and weddings like they did in that time.
Они даже свадьбы-то не так праздновали, как мы сейчас празднуем.
They didn't practice hospitality like we practice today.
И гостей они принимали не так, как мы принимаем.
So there's many different things that separate us in the area of culture.
Очень много различий между нами и ими.
There's the geographical barrier.
Существует также географический барьер.
The events of the Bible took place on our earth.
Все, что происходило и описано в Священном Писании, происходило, конечно, на земле, здесь у нас.
And that's wonderful.
И это удивительно.
God revealed his redemptive plan not in heaven, but on earth.
Посмотрите, как удивительно. Свой план искупления Бог открывает не на небе где-то, а здесь, на земле.
All the events connected with our salvation, with our redemption, were realized, were lived out, were accomplished on earth, on a physical place.
Все, что связано с этим удивительным планом искупления, который был в разуме Господнем, связано с событиями, происходившими здесь, на земле, не где-то на небе.
And they took place in a relatively small piece of land in the Middle East.
Более того, все они происходили в очень небольшом, ограниченном, значит, пространстве.
The majority of the Bible
на Ближнем Востоке.
It takes place in a piece of land that's about 200 kilometers long and about 50 or 75 kilometers wide.
И большая часть повествования связана с клочком земли 200 километров в длину и там где-то 75 в ширину.
And the land of Israel.
Это древний Израиль или современный.
But that land is not Саратовская область.
Но это земля, да, это не Саратовская область.
It differs very much from Саратовская.
Она очень сильно отличается от Саратовской области.
There's no Volga there.
Нету реки Волга там.
There's no the black dirt that you have here is not there.
И вот это чернозем, да, который здесь вот повсюду, там нету такой почвы.
Very different.
И очень отличается сильно.
You have something called the Dead Sea.
И там есть такая вещь, как Мертвое море.
You have the deserts.
И там пустыни.
You have the Jordan River.
И река Иордан,
which is very different from the Volga.
Которая очень сильно отличается от Волги.
You have the Sea of Galilee.
Галилейское море,
which is very different than the хранилище, what do you call it, Саратовское, по-моему, да? Okay, very different.
Да, очень сильно отличается от Саратовского водохранилища Галилейское море.
Okay, and you have olive trees there. And
и там есть оливковые деревья.
You have different kinds of animals, camels.
Разные животные, верблюды.
Okay. You have different kinds of vegetation.
И разные, значит, сроки, ну, поспевания урожая, как там снимают урожай.
And so, when we read those things in the Bible, we can't just equate those things with what is familiar to us here today in Саратовской области.
И когда мы читаем в Библии упоминания об этих вещах, мы не можем просто взять и параллельно как бы скопировать в нашу ситуацию все, что там происходило
But
и происходит.
Principles of interpretation
Но принципы истолкования
help us
помогают
to understand how to properly study these things and interpret these things.
Помогает нам правильно понимать эти вещи и истолковывать их.
And finally, we have the historical barrier, or the time barrier, we could say.
И, наконец, последний барьер большой – это исторический барьер или барьер временной.
Again, I said, it's 4,000 years that separates us from the time of Abraham.
Повторюсь, 4,000 лет отделяют нас от Авраама.
3,000 years separates us from the time of David.
3,000 примерно от Давида.
And 2,000 years from the time of Christ and the apostles.
И 2,000 от времени Иисуса Христа и апостолов.
That is a very, very long period of time.
И это очень долгие периоды времени.
There are new political things today that weren't there in that time.
У нас совершенно другие политические структуры, которых не существовало в те времена.
Different traditions.
Традиции другие.
Different world views, different religions.
Другое мировоззрение, совершенно другие религии.
It's the barrier of time.
И это временной барьер.
And so the principles of interpretation help us cross these barriers.
Итак, принципы истолкования помогают нам переходить через эти барьеры.
So we in humility acknowledge our weakness.
В своем смирении мы признаем, что мы слабы в этом.
I don't know David's language or Paul's language.
Я не знаю язык Павла или язык Давида.
I don't know Abraham's culture.
Я не знаю культуры Авраама, в которой он жил.
I don't know the the geographical area of the seven churches of Asia Minor in Revelation chapter 2 and 3.
Я не знаком с географическими особенностями местности, вот где находятся семь церквей из книги Откровения.
Okay, and I am separated by thousands of years from these people, from these events.
И нас отделяют тысячи лет времени.
And I need two things.
И мне нужно две вещи.
I need the help of the Holy Spirit in illumination.
Мне необходима помощь Святого Духа, который бы просветил мой разум.
We'll talk about that later.
Мы поговорим об этом позже.
But we also, I also recognize in humility that I need careful principles that will guide me to properly understand that which has been written.
Но в смирении я признаю, что мне необходимы точные, ясные принципы, которые помогут мне в истолковании написанного.
Okay. Now, one more thing here.
И еще.
The question of, well, which system, which set of principles do we use?
Следующий вопрос. Какие принципы, какие... Какие принципы мы будем использовать? Yeah, мы используем.
We can agree that we need help. Yes.
Так, мы признаем, что нам необходима помощь. Хорошо.
But then the next question comes. Well, what kind of help? What kind of principles? Who determines these principles?
И следующий вопрос. Что за принципы? Какие принципы? И вообще, кто их изобрел, эти принципы?
Okay. This is the harder question.
И вот этот вопрос сложнее, самый сложный.
Okay, we need principles, we need hermeneutics.
Так, нужны принципы, нужна герменевтика.
Agreed.
Хорошо, согласны.
But which ones?
Но какие?
Okay. Now, right now we're not going to answer that question.
И сейчас мы не будем отвечать на вопрос.
We will answer that question tomorrow or on Saturday.
Мы ответим на него завтра или в субботу.
It's important, first of all, to at least acknowledge that we need principles, and then we'll determine how to set them.
А нам нужно признать, что нам необходимы принципы, и как бы что за принципы, их общая характеристика.
But let me say this already.
Но позвольте мне сейчас уже сказать.
Who or what determines our principles?
То есть кто определяет эти принципы, кто их дает?
What determines our principles?
Или что их определяет?
And my answer in brief right now is this.
Короткий ответ такой.
The nature of the Word of God itself must determine its own principles of interpretation.
Природа Божьего Слова должна определять принципы, которые мы применяем.
That which is God's Word, that which is its nature must determine how we approach it.
То есть природа Писания, природа Божьего Слова должна нам подсказывать, определять, какие принципы мы применяем.
And like I said, either
как я сказал,
tomorrow or Saturday, I'll explain in detail what that means.
И завтра или в субботу я уже объясню вам, что это означает.
Okay. Now, we're going to take a break.
Давайте сделаем перерыв.
We'll look at our next word.